Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 16 декабря. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе 5-бальные пробки, дальше хуже, 6 баллов обещают на 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок на 6 и 7 вечера. Очевидно, это уже похоже на предновогодние пробки, значит, опять же, можно говорить, что в следующую рабочую неделю и в понедельник, и вторник, наверное, сложнее будет передвигаться по Москве. Прямо сейчас напомню, 5-бальные пробки, красного довольно много, обращаем особое внимание, уже не первый день, на то, что происходит в районе Таганской площади, все примыкающие к Таганской площади улицы. Опять не в первый раз говорим о том, что происходит на, соответственно, Волоколамском шоссе, причем при движении от МКАД в сторону Сокола. Там бордового цвета пробка, возможно, какие-то дорожные работы. Еще обращаем внимание на проблемы в районе Белорусского вокзала. Подъехать не про Тверскую улицу, в данном случае мы говорим не про Ленинградский проспект, а вот, например, Пресненский вал. На нем довольно протяженная пробка бордового цвета. Тяжелое третье транспортное кольцо от Сити через Беговую в сторону проспекта Мира. Навстречу тоже пробка, которая начинается еще до улицы Гаврикова, то есть практически выезжая из Лефортовского тоннеля, вы попадаете в пробку, в которой вам придется простоять как минимум до Бутырской улицы. В целом 5-бальные пробки к 6 вечера, 7-бальные, и это потом будет на 2 часа.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Федеральная антимонопольная служба усмотрела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разрабатываемых Минпромторгом. Чего ждать от новых правил? В чем разногласие между ФАС и Минпромторгом? Нужно ли вообще менять правила торговли? Если да, если нужно, то как их надо менять? Первая тема. Вторая тема, которую мы обсуждать будем минут примерно через 10, это история про восстановление так называемой стартовой площадки на Байконуре. В Роскосмосе сегодня сказали, что стартовый стол Байконура восстановят к концу зимы 2026 года. Таким образом, в Роскосмосе опровергают сообщение о возможном прекращении российской пилотируемой программы, которую, как теперь говорят, разгоняли западные СМИ. В Роскосмосе говорят, это не соответствует действительности, но что произошло, в чем проблема и каковы реальные перспективы? Надо ли в этом смысле иметь какую-то площадку, которая бы полностью заменяла по возможностям то, что сейчас на Байконуре, то, что будет к концу зимы 2026 года, чтобы подобное вообще не повторялось. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения. Как вы понимаете, сейчас информационное агентство рассказывает практически об одном. Ну, во всяком случае, больше всего на лентах новостей срочных сообщений из Верховного суда. Лурье заявила, что вынуждена живет в квартире, купленной с бывшим мужем. Лурье заявила, что имеет статус свидетеля по уголовному делу об афере с квартирой Долиной. Передает корреспондент РИА Новости из суда. Еще ТАСС. Покупательницу квартиры Долиной допросили как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Ну и другие темы. До назначения выборов на Украине нужно восстановить конституционный порядок. Это заявление Медведчука цитирует в эти минуты ТАСС. Еще Аракчи во время визита в Российскую Федерацию, соответственно, глава МИД Ирана, заявил, что отношения Тегерана и Москвы всесторонне развиваются. И снова Медведчук, предложенное Путиным введение на Украине временного управления под эгидой ООН, США, Российской Федерации и Европы, поможет создать условия для выборов, думает Медведчук. Новое срочное сообщение из Верховного суда, проданная Долиной из-за мошенников квартира, не является ее единственным жильем.
Поток. успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Федеральная антимонопольная служба усмотрела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, над которыми сейчас работает Минпромторг. Антимонопольная служба предупреждает ведомство, что не поддерживает и не согласовывает предлагаемые изменения. Причина – удорожание логистических услуг для поставщиков и производителей. В новых правилах, как предполагается, будет разрешено торговым сетям самостоятельно устанавливать их стоимость наравне с маркетплейсами. В министерстве полагают, что это будет создавать равные условия конкуренции между платформами и традиционной розничной торговлей. Федеральные антимонопольные службы считают, что это увеличит издержки бизнеса и в конечном итоге отразится на ценах для потребителей. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, а вот новые правила торговли, над которыми сейчас работает Минпромторг, они реально нужны российской экономике?
Реально правила нужны, потому что маркетплейсы – это наша реальность. Они занимают все большую долю рынка, и их, конечно, надо вовлекать, скажем так, в общее законодательное поле розничной торговли. Поэтому однозначно надо правовое регулирование, и по возможности правовое регулирование должно быть, ну, аналогичное другим игрокам рынка. Иначе вот, будет дискриминация.
Так вот вопрос. Это движение в сторону того, чтобы уравнять нынешние правила маркетплейсов с торговыми сетями? В том смысле, что торговые сети должны работать как маркетплейсы? Или чтобы маркетплейсы работали как торговые сети?
Я считаю, что маркетплейсы должны соблюдать правила, которые установлены для торговых сетей. Потому что, ну, доля их пока маленькая. Да, уточню еще, что основная область регулирования именно в работе торговых сетей – это торговля продуктами питания. А маркетплейсы на сегодня на этом рынке занимают там порядка 5%. Поэтому однозначно правила должны корректироваться таким образом, чтобы маркетплейсы работали по правилам торговых сетей.
Насколько вы в курсе вот этих противоречий нынешних между Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой? В чем разногласия? Как вы это понимаете?
Ну, разногласий на самом деле много. Я считаю, основное в том, что Минпромторг предлагает вывести оплату логистики из ограничений по выплат поставщикам торговым сетям, которые ограничены сегодня 5% от стоимости поставленной продукции. А Минпромторг говорит, что это может привести к дополнительным, скажем так, даже не связанным с логистикой, выплатой поставщиков в пользу торговых сетей и будет транслировано на стоимость товара. То есть основное разногласие на сегодня это.
Но в любом случае мы же понимаем, если идти по пути, который, как я понимаю, вы поддерживаете, значит, появятся какие-то новые правила для маркетплейсов, а любые новые правила, как правило, любые новые ограничения, как правило, приводят к росту цен.
Наверное, лучше говорить не ограничения, а о том, что правила игры для игроков должны быть приблизительно одни и те же. Когда маркетплейсы занимают там 1-2% от рынка, ну, это не влияло на тех игроков, которые системно работают, то есть торговые сети, крупные торговые сети и так далее. Сейчас за счет своей мобильности, вот за счет того, что у них очень низкие издержки, которые еще и переложены во многом на пункты выдачи заказа, маркетплейсы начинают влиять на рынок и делают его нестабильным.
Но смотрите, даже вы сейчас, объясняя это, как бы говорите, поэтому у них ниже цены. И, следовательно, получится, что цены придется поднимать маркетплейсам, а не ждать того, что в результате новых правил снизятся цены в офлайн-торговле.
Не придется поднимать цены. Просто цены будут приведены в соответствии с рыночной реальностью, потому что на сегодня, как сказать, маркетплейсы поставлены в неравные условия с сетевой торговлей.
Так может быть, сетевую торговлю поставить в те же условия, в которых маркетплейсы, или это невозможно?
Это невозможно, потому что у них очень большие издержки.
Значит, издержки большие, и мы опять возвращаемся к тому, что не меняем, а это приведет к тому, что увеличатся издержки маркетплейсов, следовательно, увеличатся цены.
Маркетплейсы перестанут демпинговать. Никто не будет запрещать проводить акции. Там на самом деле, ну, на маркетплейсы это повлияет не очень сильно. Принципиальный вопрос, я еще сказал, чтобы не появилось, скажем так, возможности у торговых сетей дополнительно взимать оплату с поставщиков, и вот поставщики это заложат цену, потому что, что бы ни говорили, все-таки основную цену формируют у нас поставщики, остальное все достаточно регулируемо и прозрачно.
Хорошо, Виталий, 618-й, наш слушатель прав, когда пишет, а это вообще-то конкуренция называется, и ничего не поделаешь, или победят маркетплейсы, или торговым сетям придется адаптироваться и вертеться, мол, это рынок, это жизнь.
Это рынок, это жизнь, но конкуренция должна вестись в равноправных условиях. То есть сейчас те ограничения, которые действуют на сети, не распространяются на маркетплейсы.
Но люди по-прежнему не понимают. Вот я не зря несколько раз задавал вам так или иначе вопрос про цены. Вот Борис опять 870-й пишет. Получается из ваших слов, что логистические издержки у малых предприятий повысятся или у маркетплейсов, а цены не повысятся, им что, норму прибыли, что ли, будут принудительно уменьшать?
Немножко не так. Вы, может быть, не очень в курсе, как маркетплейсы работают. Маркетплейсы говорят, что вот розничная цена на твой товар там 2000, из них 30% ты мне платишь за логистику. А розничным сетям запрещено брать плату за логистику с поставщиков. Поэтому при одинаковой розничной цене маркетплейсы зарабатывают в два раза больше. Что, согласитесь, там не в два, а в пять. Но, что несправедливо. Поэтому одинаковые правила просто позволят именно сделать равноправную конкуренцию, и тогда уже, в общем-то, посмотрим, что будет с ценой.
Но если разрешить торговым сетям самостоятельно устанавливать эти самые логистические услуги для поставщиков и производителей, тогда получается, что товар подорожает как раз с высокой долей вероятности именно в офлайн-торговле.
Вот, поэтому ФАСА говорит, что нельзя отменять действие закона о торговле, потому что он именно и позволяет, скажем так, поставщикам не платить лишние деньги за логистику.
На ваш взгляд, как долго это продлится и когда, с вашей точки зрения, могут заработать новые правила торговли в России?
Новые правила могут заработать в ближайшее время, но не в этом виде. Они должны быть согласованы между тремя игроками. Ритейлом, онлайн-ритейлерами, Ассоциацией интернет-торговли и Федеральной антимонопольной службой.
А Минпромторг?
Минпромторг это как раз и есть представитель, скажем так, Минпромторг, ритейл, интернет-торговля и ФАС.
Ну, то есть, получается, что государство между собой должно договориться в лице ФАС и Минпромторга, а потом еще договориться отдельно с офлайн и онлайн-торговлей.
Ну, когда принимают закон в отношении кого-то, и кто-то может влиять на принятие решения, да, с ним надо договариваться.
Спасибо. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Григорий, 859-й, говорит, розничные сети берут с поставщиков за размещение товара в зале и за размещение в каталоге. Костя, за логистику мы платим 4%, а комиссия маркетплейса сейчас 40%, еще 20% на рекламу. Итого маркетплейс работает с комиссией 60% от цены товара, и они получают больше продавца уже в 5 раз. Мы уже не раз говорили о том, что вот эта история про логистику, это вообще на самом деле довольно дорогая история. Это мы даже обсуждали, когда говорили о, собственно, производстве и продаже продуктов питания. Может быть, здесь что-то похожее? 724-й. Если они идут на требования, значит, устраивает поставщиков тут же. Осталось выяснить, какие сети выгоднее государству. Мол, с теми государство и будет договариваться. Но, видимо, мы совсем скоро это выясним. Катя, 986-я. Просто ужас. Маркетплейсы легально и открыто продают дешевле, а теперь хотят просто поднять стоимость. Это как? Дмитрий говорит, надо просто взять, как-то исключить фактор аренды площадей. Это, видимо, про офлайн-торговлю. Ваше сообщение... Логистика — это бензин, полагает 674-й. Боюсь, что логистика — это несколько более широкое понятие, чем исключительно бензин. Григорий, у торговых сетей есть свои интернет-магазины. А 144-й говорит, правила-то заработают, но когда-то и мы этого не заметим. На самом деле у нас довольно часто проблемы возникают ровно потому, что правила есть, а мы их почему-то не замечаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Вот, честно говоря, улыбка с лица не сходит. Я простым покупательским языком сейчас объясню, почему не сходит. Я захожу в сетевой магазин электроники и вижу телевизор за 50 тысяч рублей. тут же набираю у себя в телефоне на маркетплейсе, я его получаю с доставкой на дом за 40 тысяч рублей. Вопрос, зачем мне промежуточные какие-то связи и узлы, у которых проблемы, естественно, они должны содержать это все. И зачем я должен переплачивать 10 тысяч рублей за одно и то же?
Есть вопрос. Заметим на ценнике изменения правил, утверждает Григорий, 859-й. Пока, во всяком случае, правил нет. Пока идет разговор по поводу того, какими они должны быть. Федеральная антимонопольная служба, как сегодня пишут СМИ, усмотрела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, которые сейчас разрабатываются Минпромторгом.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за срочными сообщениями. А основные, как мы уже говорили сегодня, из зала Верховного суда. Заседание по делу квартиры Долиной продолжается. Вот в данном случае ТАСС сообщает, певица Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует в специальной операции. Корреспондент ТАСС сообщает о том, что так сказала адвокат певицы Пухова. «Моя доверительница», это прямая цитата с ленты ТАСС, «моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников». Продолжаем следить за лентами новостей. У нас следующая тема для обсуждения. В Роскосмосе назвали дату восстановления стартовой площадки на Байконуре. Говорят, что стартовый стол восстановят там к концу зимы 2026 года. Таким образом, заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрий Баранов прокомментировал сообщение западных СМИ о прекращении российской пилотируемой программы. Теперь говорят, что западные СМИ специально разгоняли некую вот эту волну, которая не соответствует действительности. Новый стартовый стол для ракет «Союз» на Байконуре будет готов в конце зимы 2026 года, говорит Баранов. Натан Исмонт, ведущий научный сотрудник в Институте космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, расскажите, что произошло, в чем проблема со стартовым столом?
Ну, здесь все-таки стартовый стол этот используется довольно давно, но при таком интенсивном, вообще говоря, использовании, ну, если весь срок посмотреть, да, конечно, ну, возможны какие-то там трудности, да, внутри трудности, и они обычно, вот эти трудности преодолеваются как? Ну, профилактическими работами. И вот эти профилактические работы, то, что значит профилактические, ну, все в порядке, но тем не менее, вот что-то такое нужно подкрутить, да, что-то проверить дополнительно. То есть это такое стандартное обслуживание вот такого рода непростых устройств. Ну, вот видите, ну, как всегда в таких работах, ну, бывают какие-то недоработки, промахи. И это, наверное, была даже недоработка и промах не в связи с тем, что что-то ну, неправильно сработало, да, а в связи с тем, что, по-видимому, в процедуре подготовки к старту, да, пропустили какую-то операцию. Ну, такое бывает. Да? И вот, к сожалению, последствия были очень тяжело, ну, что там, так, если на бытовом языке, какую-то щеколду не закрыли, вот так, да, на бытовом языке. И в результате, так сказать, вот эта кабина, да, была вырвана с мест, где она нормальным образом располагалась, ну, и, в общем, фактически она пришла в неисправное состояние, и здесь, конечно, возникли такие, ну, масс-медиа, предположение, что, о, это теперь отремонтировать будет, там, требовать бог знает сколько времени. И вот эти предположения, они, конечно, оказались не то, чтобы соответствовали действительности, потому что, нашелся запасной вариант. Запасной вариант, ну, то есть, фактически, еще одна такая кабина. Проблема была, и как проблема, задача была в том, чтобы эту кабину доставить на Байконур и смонтировать ее там, да. Конечно, это требует времени. Все-таки, если посмотреть на это сооружение, оно, ну, не то чтобы так слишком маленькое, что в полпинка можно это все сделать. Нет. Тем не менее, в такие разумные сроки обещано все это установить, проверить и запустить эксплуатацию. То есть, вот, к сожалению, такой сбой, давайте назовем это сбой, сбой в эксплуатации, по-видимому, да, такой вот сбой случился, и вот, тем не менее, сроки, которые были заявлены, они выглядят, ну, довольно-таки быстрыми сроками, приемлемыми во всяком случае.
Хотя... Слушайте, а могу я уточнить, вот вы говорите, а, но кабина в итоге нашлась, а что, есть какой-то склад, где есть все запасные части?
Нет.
Вот вопрос.
Нет. Да никакого склада такого нет, но вот старты такого рода, вот они, вот и их оказалось больше, чем один, так скажем.
Но это значит, что, кабину из одного нужного места перенесут в другое, более нужное?
Нет. Нет. Вот там, где она была, откуда транспортируется, там, в общем, не планировалось вот таких запусков. То есть она стояла, так скажем, оставаясь, ну, как бы сказать, от прежних режимов запуска, когда, ну, не только Байконур использовался, да, ну, и другие места. Ну, вот другое место, на самом деле, было сообщено откуда. В общем, не предполагается использовать для вот такого решения такого рода задач, ну, то есть вот пилотируемый запуск.
Сразу несколько человек в этой связи интересуются, а это не кабина с гагаринского стартового стола?
Нет. Кабина с гагаринского стартового стола, конечно, первое так, предложение, да, или идея была вот оттуда, это, ну, благо, совсем близко, да, оттуда взять, да и перенести. Ну, в общем, это музейный экспонат, ну, со всеми присущими музейным экспонатам особенностями, да, то есть вот этот вариант был отброшен сразу же, да, то есть практически без рассмотрения, да. К тому же этот музейный экспонат, ну так, между прочим, как это неудивительно, ну а что здесь удивляться, принадлежит не нам, а Казахстану, понимаете?
А вот в этом смысле еще один вопрос. И в связи с тем, что Байконур это в Казахстане, и в связи с тем, что стартовую кабину нужно было где-то искать. То есть получается, что для пилотируемого космоса у нас есть только одно место для старта. Может быть, второе нужно подготовить?
Вы совершенно правы, да, одно место, и, конечно же, второе готовится, да, и известно, где оно готовится, то есть это все-таки на Восточном, но, видите, это пока еще не в таком состоянии, когда можно приступать даже там к эксплуатации, да, но это никакие не отступления от плана, это, в общем, та программа, которая была принята и которая выполняется, да, то есть там никаких задержек не обнаруживается, да, никаких трудностей тоже не просматривается, то есть там все идет по плану, понимаете, а то, что старт будет, ну, во всяком случае, не только Байконур, да, а еще и Восточный, это, в общем, давно было заявлено.
Ну и последнее, Натан Андреевич, если коротко, у нас с вами буквально полминуты осталось, скажите, с вашей точки зрения, вот когда получится восстановить стартовый стол Байконура по плану в конце зимы 26-го года, большое отставание от программы будет?
Ну, если одним словом, нет, небольшое отставание от программы. Здесь, видите ли, если бы у нас все это, так сказать, одна задержка приводило к тому, что возникала цепочка задержек, да? Нет, этого не было. Здесь довольно большой зазор между запусками. То есть это никак, это можно со всей уверенностью сказать, никак не повлияет на последующую программу запуска. Вот это вот совершенно точно.
Спасибо. Натан Исмонтов, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, был с нами на прямой связи. В Роскосмосе сегодня назвали дату восстановления стартовой площадки на Байконуре. Стартовый стол, говорят, там восстановят к концу зимы 2026 года. 724 задается вопросом, значит ли это, что космос не очень нужен? А что значит то, что работают над восстановлением стартовой площадки? Дальше Григорий 859 вспоминает вопрос батута. Говорит, что на батуте, что ли, будем летать? А Руслан 544 так и не понял, когда же Восточный космодром будет способен выполнять такие старты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 16 декабря. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
В движении.
В городе прямо сейчас уже 6-бальные пробки. Впереди, по прогнозам, 2 часа 7-бальных в 6 и в 7 вечера. Даже в 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки. А серьезные бордового цвета пробки вокруг Рижского вокзала. Олимпийский проспект в сторону Сущевского вала бордового цвета пробка. Вы должны быть готовы, что буквально откуда получается? Практически от строительства вот этого нового спорткомплекса Олимпийский. Вы будете стоять в пробке до самого третьего кольца. Вообще много бордового цвета, но пока нельзя говорить, что прямо серьезные бордовые пробки. Разве что, может быть, в районе Котельнической набережной, в районе Таганской площади. Там действительно бордового очень много. Серьезная пробка на внешнем Садовом кольце от Курского вокзала, даже скорее от той самой Таганской площади и как минимум до поворота на уже упомянутый Олимпийский проспект. А может быть, даже и дальше. До Оружейного переулка там вроде уже не красная, но и не зеленая, желтого цвета. Соответственно, показать движения. Еще проблемы в районе Савеловского вокзала, тоже с включением бордового цвета. Бордовый цвет присутствует на дорогах в районе метро Новокузнецкая, в районе метро Полянка при движении в сторону Кремля. На это тоже надо обратить внимание. И обращаем внимание на третье кольцо в районе Лужников. Там тяжелое движение и в ту, и в другую сторону, но больше проблем все-таки на внешнем третьем кольце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Рослесхоз сообщает о масштабной обработке лесов в следующем году. Говорят, что в 14 регионах России в 26 году будут обрабатывать леса от вредителей. Как составляется график, почему в списке только 14 регионов? Значит ли это, к примеру, если в этом списке Подмосковья нет, то, значит, в этом году нет необходимости подмосковные леса обрабатывать. Как все это определяется? Первая тема. Вторая. Аналитики назвали главный декор, главный тренд в новогоднем декоре 25-го года. Это, говорят, русский стиль, элементы которого советские новогодние игрушки, самодельные гирлянды и украшения из сушек и баранок. Что такое русский стиль в украшении елок, из чего он состоит и откуда, говорят, параллельно вот в этом, в рамках этого стиля, в этом году так называемые ледяные ели. Популярны это украшение прежде всего с использованием сосулек. Так вот, откуда популярность сосулек, это тоже вопрос, который, как мне кажется, есть смысл обсудить со специалистом. Во второй части этой получасовки, минут через 10 на эту тему говорим. Теперь срочное сообщение. Продолжаем следить за тем, что происходит на заседании Верховного суда. Адвокат певицы Долиной Пухова подтверждает, что ее доверитель хочет вернуть покупательнице ее жилья деньги за это жилье. Корреспондент ТАСС сообщает об этом из зала суда. Мы считаем решение суда первой инстанции в части отказа выплатить Лурье компенсацию справедливым, поскольку у нее есть право обратиться с иском к тем людям, которые Долину обманули. Но учитывая желание Долиной поскорее закончить с этой историей, она готова вернуть Лурье те 112 миллионов рублей, за которые была продана квартира. Здесь не указаны сроки. Это тоже. Вот в этом сообщении, которое я зачитывал с ленты агентства ТАСС, упоминания о сроках нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще оттуда же квартира в Хамовниках, которая фигурирует в деле Ларисы Долиной, в настоящее время не является ее основным жильем, говорит адвокат певицы Светлана Свириденко в Верховном суде Российской Федерации. Вот прямая цитата. «В настоящий момент уже скорее нет», ответила Свириденко на вопрос судьи о том, является ли спорная квартира для Долиной основным местом жительства. А в момент продажи адвокат уточнила, это было основное жилье Долиной. Так, следим за новостями. Возвращаемся к темам, которые обсуждаем более подробно. Рослесхоз сообщает о масштабной обработке лесов в следующем году. Как говорят, в 14 регионах России в 26 году будут обрабатывать леса от вредителей. Больше всего от лесных вредителей пострадали Бурятия, Новосибирская и Курганская области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства. Там уточнили, что мероприятия по обработке лесов запланированы в 14 регионах. Вот список: Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Дагестан, Башкортостан, Алтайский и Красноярский края, а также Волгоградская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Томская и Тюменская области. Общая площадь работ 552 тысячи примерно гектаров. С учетом биологических особенностей вредных организмов, обработку лесов будут проводить во втором и третьем кварталах 2026 года наземным и авиационным способами с применением биологических и химических препаратов, которые безопасны для экосистем. При этом дальше сообщается о том, что есть проблемы, в списке области есть, а они соответствующие работы не запланировали, несмотря на федеральное финансирование, и поэтому отдельное обращение Рослесхоз направляет главам этих регионов. Михаил Карпачевский, кандидат биологических наук и менеджер в проектах добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Он присоединяется к нам по телефону. Михаил Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, значит, надо масштабно обрабатывать леса в следующем году, но только в 14 регионах. Как этот график составляется?
Ну, дело в том, что он должен составляться по данным наземных обследований. Вот, то есть, как бы, все-таки использование вот средств химической защиты или там растений, или же средств биологической защиты растений, это такая крайняя мера, то есть она применяется только тогда, когда... Но другие меры уже не работают. Поэтому для этого нужно очень твердое обоснование. И, как правило, это применяется только на довольно ограниченной территории.
Хорошо. Значит, в списке из 14 регионов, к примеру, Московской области я не увидел. Это значит, что обрабатывать леса в Подмосковье от вредителей не нужно в 2026 году?
Ну, тут еще есть разные факторы. Вот, допустим... Проблема в том, что в густонаселенных регионах это вообще большая сложность, потому что все-таки использование химических средств, особенно при там, авиаобработке, да, это тоже чревато для здоровья людей. Поэтому все-таки большей частью это используется в таких малонаселенных территориях. Ну и естественно, что решение о том, нужно ли применять или не нужно в регионе конкретно, оно принимается вот на основании наземных данных. И возможно, вот прям... случаев, когда такая обработка требовалась в Московской области, вот не было обнаружено. Бывает, что на ограниченной территории можно наземным образом применить, то есть не обязательно на самолете летать, можно как бы и с земли обработать.
Ну, здесь-то говорят, что за федеральные деньги масштабно будут обрабатывать не только с воздуха, но и с земли. Отдельно попросил бы вас уточнить, вот вы говорите, что это там, где много людей, может быть, со сложностями, но тут-то написано, что применяются биологические и химические препараты, безопасные для экосистем. Надо понимать, что они, видимо, и для человека безопасны.
Ну, дело в том, что вы понимаете, что применяется средство, ну, любое химическое средство, да, оно не может быть безвредным, как лекарство, например. То есть, в принципе, лекарство можно выпить, и ничего страшного не будет, но если вы выпьете слишком много, да, вам будет плохо, даже если вы здоровый человек. Вот, поэтому тут также все-таки абсолютно безопасных средств не бывает. Вот, и даже те, которые считаются там наименее опасными, все-таки в определенных случаях это может иметь какие-то последствия. Поэтому, конечно, вот их использование стараются минимизировать, да, и обойтись другими средствами, потому что во многих случаях вот с вспышки там насекомых или там болезней леса, да, они проходят сами по себе, то есть есть некие естественные процессы в наших лесах, да, когда эти вспышки проявляются, потом затихают, и, в общем-то, активного вмешательства человека не требуется. Но вот иногда бывают случаи, когда это происходит, и тогда вот нужно найти баланс, потому что все-таки, ну, конечно, заявление о том, что они совсем безвредны, ну, оно не совсем обосновано, да, то есть все-таки есть ситуация, когда химическое вещество может воздействовать там на всех. Конечно, это не использование... как в советские времена ДДТ, который, ну, потом был доказан, был страшным ядом, да, и вызвал большие последствия во всем мире, как бы его запретили. Вот. Тем не менее, все-таки все равно использование их надо происходит с осторожностью. То есть всегда есть некая экспертиза, оценка возможных последствий, возможно, побочных эффектов, в том числе на людей. Кроме того, большой проблемой является то, что многие из этих веществ, они не являются прям вот... специфичными для конкретного вредителя, так скажем, да, то есть они, все-таки вещества часто более широкого действия, поэтому есть всегда риски, что вместе с насекомым, например, которое там наносит наибольший вред, могут погибнуть много других насекомых, которые, в общем-то, полезны в данном случае, в данной ситуации. Вот, поэтому тут палка всегда о двух концах, как у врача делать ли операцию или не делать, он должен как бы выбрать наименьшее зло.
Тогда еще одно. А мы понимаем причины, по которым вот те, кого надо в результате вот так масштабно уничтожать, появляются? Вот, например, нам пишут, что в Бурятии преобладает хвойная волнянка. В Новосибирской области выявили на большой площади очаги непарного шелкопряда. Откуда они там взялись?
Ну, дело в том, что большинство вот этих вот насекомых, большинство, они являются эндемичными, то есть местными видами, которые там, ну, живут испокон века. Вот. Просто при определенных условиях складывается ситуация, когда у них происходит вспышка размножения. Например, вот, ну, в Подмосковье все помним вспышку краеда-типографа, да, который очень много там ельников уничтожило, там сотни тысяч гектаров по Московской области, только одной. Так вот, как бы там была череда очень теплых лет, да, когда ель была ослаблена, да, потом были теплые зимы, и это вот создало благоприятные условия для того, чтобы краед размножился, да, и, соответственно, съел весь наш ельник, все наши ельники в окрестностях Москвы. Вот. Но еще одна проблема является то, что помимо вот этих вот факторов естественных, то есть когда происходят циклы вспышек этих вот насекомых, например, или болезней, еще есть факторы, связанные с общим изменением климата, потому что климат меняется, и оказывается, что часть экосистем оказывается в неустойчивой ситуации. Тогда как раз вот эти риски проявления вспышек там, насекомых, они велики. Плюс еще происходит миграция. Тут вот еще одна такая серьезная проблема, когда у нас насекомые, ну, и не только насекомые, они мигрируют в другие регионы. То есть, допустим, вот клещ, хоть он и не насекомый, тем не менее, все его хорошо знают. Вот еще там, в моем детстве, например, встретить клеща в Московской области было большой редкостью. Мы сходили в лес и никого не боялись. А теперь мы ходим в лес, и примерно с весны до поздней осенью в Москве или около Москвы вы с легкостью можете этого клеща энцефалитного подцепить.
Подождите, вот. Раз уж вы заговорили о клещах, давайте вы уточните, а то вот тут Ирина, например, 74-я слушательница, пишет, страшно в лес пойти по грибы, по ягоды и просто погулять, на пляжах у Москвы реки клещи бегают, у Кремля клещи бегают. Это преувеличение или так и есть?
Нет, клещей стало очень много действительно. Действительно так.
Прямо у Кремля?
Ну, у Кремля я вот не встречал, но вот, скажем, в Латином острове, вот, который национальный парк крупнейший в городе, там и они довольно часто встречаются. К счастью, они у нас не переносят таких вот прям смертельных болезней вот в нашей зоне, да. То есть там вот то, что они называют энцефалит, вот этот энцефалит, который очень страшная болезнь, а она все-таки в основном специфична для Дальнего Востока и Сибири. У нас в основном там такие более легкие заболевания происходят, если происходят, не обязательно от каждого укуса. Ну, здесь нужно просто осторожность соблюдать. Никакого тут не должно быть прям паники. Но это вот некая такая вот вещь, когда клещи в силу изменения климата, изменения условий, они вот мигрируют, новые, осваивают новые регионы.
Хорошо. Вот несколько вопросов, если можно, Михаил Львович, от наших слушателей. Да. Короткие ответы. Юлия пишет, ну вот есть же заповедные леса, там, где нельзя вмешиваться в ход природных процессов, или их не будут обрабатывать, или их тоже обработают?
Как правило, не обрабатывать, потому что если режимом заповедника запрещено, то нельзя.
А вот эта вот история про 14 регионов и масштабную обработку, это потому что что-то с лесами случилось, или так каждый год просто регионы меняются?
Ну, меняется, я думаю, да, прошу прощения, меняются, что каждый год может быть свой набор регионов, набор вспышек разный, да.
347-й прав, когда говорит о том, что это может быть связано с масштабной вырубкой лесов?
В меньшей степени, ну, скажем так, не просто с масштабной вырубкой, а вот с изменением антропогенным влиянием на территорию, да, то есть вырубки являются частью этого.
Ну и последнее, Борис 870-й спрашивает, ну вот теперь, значит, нам говорят 552 тысячи гектаров обработают, и вот он говорит, а заявленная суммарная площадь, она достаточна, чтобы улучшить ситуацию с тем вредом, который эти вредители наносят?
Ну, это вот предмет уже оценки эффективности мер. Мне они неизвестны, насколько вот результаты эффективны. По идее, вот каждый раз после проведения такого обработки необходимо это оценивать. Скорее всего, потребность в обработке, она выше, чем вот заявленные площади, да? Но, как всегда, денег не хватает.
Спасибо. Михаил Карпачевский, кандидат биологических наук, менеджер проекта добровольной лесной сертификации и лесной эталон. Обсуждаем сообщение Россельхоза о том, что в будущем году будет масштабная обработка лесов в 14 регионах. О клещах продолжает писать Ирина, 74-я. Она настаивает, что клещи водятся теперь даже у Кремля. Мы, говорит, с собачками там гуляли, кто в центре живет, и клещи на собачек цеплялись. Вот видите, люди у Кремля с собачками гуляют. Но еще сообщение. В Измайлово летом поймал клеща, сообщает нам Александр 340-й, и там был клещ с боррелиозом. Григорий говорит, что с его точки зрения тоже в Зарядье вполне могут жить клещи. Ну, а еще тот же Григорий полагает, что вспышка короеда была в тех местах, где земля дорогая.
Говорит Москва.
Поток. Продолжаем срочные сообщения, которые продолжают поступать с заседания Верховного суда по делу Долиной. Прокуратура считает, что суды в деле Долиной допустили нарушение, отказав Лурье в денежной компенсации. Еще прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье. Важные детали. Продолжаем следить за тем, что происходит на лентах новостей и прежде всего вокруг этого самого дела Ларисы Долиной, как его называют в СМИ. Вот еще одно сообщение теперь уже с РИА новостей. Певица Лариса Долина считала сделку по продаже своей квартиры в Хамовнике мнимой и ждала, что сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ вернут ей квартиру, а покупателю деньги. Так говорит адвокат Мария Пухова в Верховном суде. Следующая тема. А аналитики называют главный тренд в новогоднем декоре 2025 года. Называется это русским стилем, элементы которого советские новогодние игрушки, самодельные гирлянды и украшения из сушек и баранок. Пишет ТАСС об этом, ссылаясь на аналитический ресурс Check-Index и компанию YouMoney. В публикации отмечается, что популярностью у жителей страны еще в этом году пользуется ледяная елка, эффект, который достигается за счет обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек. В общем, в этом году все должно быть яркое и с минимальным количеством новаций. Ну, в том смысле, что берешь те новогодние игрушки, которые достались от бабушки, ничего нового не добавляешь. Покупаешь в магазине сушки и баранки, а потом еще как-то сам делаешь гирлянды. Что непонятно. Эва Адлер, декоратор и художник-дизайнер, к нам присоединяется. Эва Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну так что такое русский стиль в украшении елок? Это когда берешь, что есть, и ничего нового не покупаешь?
В принципе, отчасти это действительно такая некая эклектика, сочетание старого и нового. Но дело еще в том, что сейчас много производителей возвращается к старым, скажем так, эскизам, к старым тематикам и выпускают уже новые игрушки, но в такой стилистике прошлого века, скажем так. То есть с элементами какого-то декора, с мотивами. По мотивам сказок много, также украшений.
Ну вот для того, чтобы лучше понять, вот этот русский стиль, это просто любая игрушка, которая или похожая на ту, которая была в советское время, или это какие-то особенные игрушки, и можно сказать, что вот русский стиль состоит из таких-то, таких-то и таких-то игрушек?
В принципе, первый вариант, наверное, более правильный, потому что ранее было очень много мастеров, и каждый выпускал, ну, в своей какой-то стилистике, поэтому не было каких-то штамповок, то есть вот такая кукла одна на всю страну, скажем так, то есть те же ватные игрушки. То есть во всем была какая-то такая изюминка, индивидуальность, и вот сейчас как раз это сочетают с более современными элементами.
Так, теперь по поводу, как это я сейчас найду, это даже формулировку-то вот эту вот ледяная елка. Объясните, вот это то, что должно быть яркой и блестящей елка в этом году, это модно? Или это именно какой-то набор из сосулек обязательно?
Ледяная елка – это когда вы берете... Ну, чаще всего живую хвою берут. Обязательно там присутствует гирлянда, огонечки и большое количество полупрозрачных и серебряных игрушек, в основном вертикальных. То есть, да, что-то вроде сосулек, можно бусины, можно туда дождик еще добавить серебристый. Ну, это с прошлого года еще тянется, скажем так.
Угу. А что такое самодельные гирлянды? Я надеюсь, это не история, когда нужно спаивать лампочки и потом все это в 220, это ведь небезопасно.
Не, ну если вы мастер на все руки, можно, конечно, и такое сделать.
Нет, но это пусть делают все-таки специалисты.
Множество видео есть о том, как из тех же, например, шаров при помощи проволоки сделать самому гирлянду с разными сочетаниями. Можно также вырезать что-то, если это там какой-то семейный ужин, сделать такой вот мастер-класс, скажем так, на дому, тоже по вырезанию гирлянд. Угу. Там повесить на елку.
Вот тут указывают, что такие естественные украшения модны, типа сушек и баранок. А что это может быть еще?
сушки, баранки, конфеты, сушеные апельсины, корица. Можно взять бадьян, также сделать из него гирлянду вручную на проволоку, звездочки бадьяна. Плюс еще аромат дает интересный.
Угу. Ну и последнее, наверное. А, это каждый год, давайте и в этом году попытаемся определиться, а какая из елок больше моде соответствует в 2025-м? Натуральная или искусственная?
В 2025-м точно натуральная, потому что сейчас идет большой акцент на хвою. Появилось много интересных видов хвои, даже сочетания. То есть вы сейчас можете приобрести уже готовые елочки из натуральной хвои, где она идет комбинированная, с таким небольшим количеством декора. То есть акцент идет на хвою в этом году.
А елка должна быть большой или настольная елка, это тоже нормально?
Абсолютно нормально. Сейчас огромный выбор у нас есть, так как и квартиры стали меньше, и офисы многие украшают. Очень актуально сейчас, да.
Ну и когда? Когда ставят елку?
Да уже пора.
Уже поставили. Уже так должно быть.
Самое время.
Спасибо. Эва Адлер, декоратор и художник-дизайнер, была с нами на прямой связи. Григорий говорит, могут быть мандарины на веточке. Юлия, 82-я, вспоминает, как в детстве делали флажки из бумаги и на веревочке. Бумажные, как в школе, тоже пишет Андрей, 792-й. А Борис привязался к слову «спаивать лампочки». Говорит, не надо спаивать лампочки, алкоголь вреден. Действительно, паять не надо. Хорошо, пик моды на советские елочные игрушки прошел года 3 назад. Непонятно, почему рынок только сейчас догоняет. Это 724-й. Значит, Юля, кстати, не понимает, не кощунство ли украшать хлебом. Теперь дальше. Судебная... Нет, это сейчас уже шутит на другие темы Павел. 835-й. Я вообще не думаю, что это очень правильно или разумно шутить на судебные темы или темы правоохранительных органов, но вот Павел полагает, что это уместно. Главное не то, что на елочке, а то, что под елочкой, пишет Григорий, 859-й. Вы бы лучше написали, а действительно уже пора ставить елку? И да, натуральная или искусственная елка? И что у вас из русского стиля в вашем украшении новогодней елки? 7373948. Телефон прямого эфира, код 495. Виталий говорит, у кого-то елка настольная, у меня на дачная. Как, прямо на крыше, что ли? Нет, говорит, растет всю мою жизнь, нормальная, без мишуры, выглядит прекрасно, а если выпадет нормальный снег, то вообще шикарно. Ну, в этом смысле у меня надачная сосна, причем выросла уже такая. А сыпется до Нового года, надо ставить 30-го, это Андрей, 792-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, мы уже поставили елку, у нас обычная, маленькая, искусственная. Из того это звезда у нас сверху.
Обычная, маленькая, обычная или маленькая?
Обычная маленькая, ну, которая на стол ставят.
А, такая. Все-таки обычная маленькая на столу, я понял. Срочное сообщение. Прокурор просит Верховный суд взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей, полученных за квартиру. РИА Новости передает из зала Верховного суда. Там продолжается рассмотрение дела. Адвокат Долиной не смогла ответить на вопрос судьи, как будут возвращаться эти 112 миллионов рублей, тоже с ленты агентства РИА Новости. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, у нас елка не новогодняя, а рождественская. Это из Италии. Игорь 580-й рассказывает. Значит, в моем русском стиле на елке будет висеть кремлевская звезда, рассказывает Антон 482-й. 42-й. У меня три елки на даче. Две в доме и одна на улице. Шах и мат. Строить дачи надо, и тогда будет больше елок. Это вот у 42-го такой подход. Подождите, вы только одно не написали. Елки-то три. У меня тогда еще больше, чем у вас. Ну вот... Две в доме вы и обе будете наряжать? Две в доме, они потом будут пересажены в землю? Или две в доме, которые срублены, или они искусственные? Тоже не написали. Ну, в общем, разные взгляды на это. Григорий 859 вообще говорит, мы елку не ставим. Аналитики назвали главный тренд в новогоднем декоре 25-го года. И это, говорят, русский стиль, элементы которого советские еще новогодние игрушки, самодельные гирлянды и украшения из сушек и баранок.